С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Предварительные слушания по делу Политковской. Что происходит со Светланой Бахминой? Новые протесты обманутых дольщиков из Петербурга. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская. Процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. На том, чтобы процесс был открытым, настаивали и защита подсудимых, и адвокаты членов семьи Политковской. Коллегия присяжных, как ожидается, будет сформирована 18 ноября. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в студии «Свободы». Марьяна, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Да, действительно, процесс по делу об убийстве Анны Политковской будет рассматриваться в открытом судебном заседании. Однако судья Евгений Зубов, который будет председательствующим в процессе, заявил сегодня, что в случае, если хоть один присяжный сообщит о давлении, оказываемом на него в процессе, то тут же будет процесс закрыт и для журналистов, ну и вообще для всех желающих узнать о том, что же там происходит в суде и какие материалы представляют обвинения в доказательство причастности людей, оказавшихся на скамье подсудимых. И, кстати, никто не верил, мало кто верил в то, что такое решение будет принято, поскольку, как правило, ходатайства государственного обвинения удовлетворяются, и дела очень часто в российских судах слушаются именно в закрытом режиме. И вот что говорит по этому поводу заместитель главного редактора «Новой газеты», где работала Анна Политковская, Сергей Соколов, который считает очень важным достижением то, что дело будет рассмотрено в открытом судебном заседании.
Если честно говорить, мы не совсем верили в то, что этот суд будет открытым. Судья взял паузу для решения этого вопроса. Он решил этот вопрос в октябре, отложил его на сегодняшний день. И, судя по всему, было принято по этому поводу политическое решение. Это принципиальная вещь, потому что, во-первых, расследовать убийство журналиста и публичного деятеля в суде можно только в открытом процессе, иначе считаю все это бессмысленно. Во-вторых, нам кажется, что даже в тех материалах, которые переданы в суд, они не полные, естественно, потому что основная часть дела еще не расследована, но даже в этих материалах неполных существует достаточное количество фактов и сведений, которые должны стать предметом общественного обсуждения. И власть, и общество должны на примере этого процесса сделать определенные выводы о том, что у нас происходит с правоохранительной системой, что у нас происходит с официальными службами, что у нас происходит с криминалом, и вообще, как могло получиться так, что столько много журналистов у нас погибли, и пока ни одного заказчика не было установлено.
После того, как 18 ноября будет сформирована коллегия присяжных, перед судом предстанут четыре фигуранта дела. Это Сергей Хаджикурбанов, а также братья Джабраила и Ибрагим Махмудовы. Им предъявлено обвинение в убийстве журналистки. Еще одному подсудимому Павлу Рягузову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Дело в отношении непосредственного исполнителя убийства, того, кого следствие считает исполнителем, Рустама Махмудова, было выделено в отдельное производство. Однако сейчас и адвокаты потерпевшей стороны, и адвокаты тех подсудимых, которым предстоит предстать перед судом, говорят о том, что на самом деле судят совершенно не тех людей, кого следовало бы, потому что неизвестен ни заказчик, ни организатор этого убийства. Вот что по этому поводу говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Мы хотели, чтобы все вокруг знали, что будет происходить в суде. И чем целый год занималось следствие. Мы хотели и сейчас хотим, чтобы все знали, что это профанация раскрытия преступления. Что на самом деле ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены. Что люди, которые находятся на скамье подсудимых, являются невиновными, являются козлами отпущения. По большому счету, моему подзащитному меняется то, что он находился в районе совершение преступления. Я подчеркиваю, не на месте преступления, а в районе, в радиусе километра от этого места. То есть следствию неизвестно, в каком конкретном месте он находился, что он делал, чем занимался. Абсолютно все обвинение выстроено на предположениях. обвиняют в том, что он управлял автомобилем, в котором находился якобы убийца. Следствию удалось в глазах общественности получить галочку. Все. Им не удалось установить ни соучастников, ни заказчика, ни исполнителя, ни организатора.
Одна из адвокатов семьи потерпевших, Анна Ставицкая, считает, что в любом случае это дело должно рассматриваться в суде, несмотря на то, что оно является промежуточной процедурой, хотя бы уже для того, чтобы, в принципе, не заглохло расследование, и все-таки следствию удалось бы однажды установить, кто же заказывал убийство Анны Политковской, кто его организовывал, для того, чтобы все эти люди все-таки однажды предстали перед судом. Вот что говорила Анна Ставицкая.
Знаете, самые главные фигуранты по этому делу – это заказчики, те лица, которые финансировали это преступление, и те лица, которые непосредственно нажали на курок. Поэтому считать, что это дело закончено и расследовано, конечно же, нельзя. И с точки зрения процессуальной, конечно же, следствие продолжается. Я хотела бы сказать о том, что вот это дело, которое находится сейчас в суде, оно выделено из того дела, которое сейчас находится у следствия, и расследование продолжается. И наша задача, как представители потерпевших, и задача потерпевших состоит именно в том, чтобы это расследование, я даже не побоюсь этого слова, заглохло. Наша задача в том, чтобы это расследование продолжалось, и чтобы все причастные к этому преступлению лица затем находились на скамье подсудимых, и им было назначено справедливое наказание. А этот процесс, ну если его так можно назвать, промежуточный. На скамье подсудимых сейчас находятся лица, которые обвиняются в причастности к совершению этого преступления. И задача этого процесса состоит в том, чтобы разобраться в их роли и чтобы сторона обвинения представила доказательства их вины, сторона защиты также парировала эти заявления прокуратуры, чтобы суд установил их причастность к совершению этого преступления.
Сказала адвокат детей Анны Политковской, Анна Ставицкая. Она сообщила также, что сегодня в суд приобщил к материалам дела иск о компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Этот иск подали дети Анны Политковской. И при этом Анна Ставицкая, заявляя ходатайство, сказала, что вызвало ее удивление то, что потерпевшие на стадии следствия не были признаны гражданскими истцами. Но вот теперь этот вопрос решился. Кирилл?
Да, все. Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова рассказывала о том, что происходит на слушаниях на суде по убийству журналистки Анны Политковской. В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит глава Плиевского муниципального округа Назрани Магомед Барахоев. Процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. В Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари и посол США Райан Крокер подписали договор о пребывании американских войск на территории страны. И еще одна новость. Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, отбывающая срок заключения в мордовской колонии, судя по всему, переведена в одну из клиник в Подмосковье. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Бахминой, ссылаясь на информацию службы исполнения наказаний. Что действительно происходит со Светланой Бахминой, об этом мы будем говорить и в этом часе нашей программы, и в следующих часах, и подробнее среди других важных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. А мы переходим к международным событиям. И, конечно же, одно из самых важных событий минувшего уикенда была встреча так называемой «Большой двадцатки» в Вашингтоне.
лидеры ведущих экономических держав мира, а также Европейского Союза, пытались каким-то образом справиться или договориться о том, как можно справиться с экономическим кризисом. Вот с этого мы и начнем. Обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой тон у газет, когда они описывают?
Разный. Об этом пишут все, но по-разному. Вот, например, итальянская Республика признает, что нынешний Вашингтонский саммит нельзя сравнивать с Бреттон-Вудс, то есть с конференцией 1944 года, на которой было заключено соглашение, признаваемое ныне историческим, о стабилизации подорванной депрессией и войной мировой экономики. И, кстати, конференции в Бреттон-Вудс вспоминал на пресс-конференции в Вашингтоне президент России Медведев. Но нынешние результаты, пишет Республика, существенно скромнее. Объясняет она эту скромность довольно своеобразно. Газета пишет, что лоббисты Уолл-стрита продолжают противодействовать идее создания Всемирной организации финансов. Это одна причина неудачи Вашингтона, по ее мнению. А вторая такая, идея установить строгий контроль над деятельностью центробанков наталкивается на жесткое сопротивление США. Швейцарская ТАН пишет, что в один день и невозможно было исправить последствия масштабного кризиса. По мнению издания, главный результат Вашингтонской встречи – фактическая констатация конца Большой Восьмерки и гальванизация идеи Большой Двадцатки. Испанская «Эль Паис» считает, что основные достижения встречи – точность диагноза и плана действий, а также четкий график работы над соглашениями. А лондонская Financial Times в своей редакционной статье называет эту встречу исторической. Газета считает наиболее важным результатом согласования направления, которым будет развиваться реформа системы управления мировой экономики, а также то, что руководители 20 стран пришли к согласию относительно причин кризиса и необходимых действий по выходу из него. Другая британская, Independent, эта газета более сдержанно оценивает итоги саммита. Цитирую, никаких обещаний скоординированного понижения процентных ставок или снижения налогов сделано не было, отмечает Independent и добавляет, кризис показал, что успешные западные страны с развитыми экономиками не смогли в одиночку справиться с его последствиями. Центр экономической мощи перемещается с запада на восток, и это новая реальность, пишет Independent, будет учтена двадцаткой.
Ну, это история, которую можно назвать «Рассюмон», да, как в известном фильме «Куросава». Сколько рассказчиков, столько и событий. И то хорошее, и то плохое. Это вот о том, как воспринимается то, что было, да, в Вашингтоне, двадцатка. А вот восприятие того же кризиса на Востоке. Ну, я имею в виду, конечно, Россию, а не Японию. Кстати говоря, о перемещении экономической мощи на Восток. Сегодня объявлено, что в Японии рецессия началась. Так что непонятно, какая это мощь. Это рецессия на Восток передвигается пока.
Ну, газеты не успевают. Понятно. Но вот про Восток, про Россию как Восток, можно сказать... Вот, скажем, цитата из Daily Telegraph сегодняшняя, из британской. «Россиянам через средства массовой информации вдалбливается, как все хорошо в их стране и как все плохо на Западе. На российском телевидении запрещено, пишет Daily Telegraph, использовать такие слова, как кризис, спад или девальвация. Если смотреть в глаза реальности, Россию ждет еще больше банкротства, увольнений и, может быть, даже рецессия. Это будет самым сложным испытанием для Владимира Путина, которому до сих пор везло. Вот.
Ну, действительно, хотя президента, конечно, зовут совершенно по-другому России сейчас. Есть публикации о нем?
О президенте есть. Но надо сказать, что вот в Британии все время пишут о Путине гораздо больше по-прежнему, чем о Медведеве. А публикации в той же Великобритании, например, сегодня довольно большое интервью, посвященное Медведеву в Independent, интервью Каспарова, где Каспаров предсказывает, что тандемократия Медведева и Путина, опять Путина, продержится не дольше полутора лет.
Ну, прогнозы сплошные, сплошные прогнозы, экономические, политические. Спасибо, Владимир. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Владимир Тольц. Мы встретимся с вами через 2 часа, поговорим о том, что пишут американские газеты. Мы возвращаемся к теме, которая очень много обсуждается в российских средствах массовой информации. Речь идет о ситуации вокруг бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Адвокаты подали от ее имени повторное прошение о помиловании. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил один из них, Роман Головкин. По его словам, представители УФСИН, это служба исполнения наказаний, по Мордовии сообщили, что перевели Бахмину в одну из больниц Московской области. С Романом Головкиным побеседовала наш корреспондент Любовь Чижова.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы, генеральная доверенность, в рамках которой у меня есть право представлять ее интересы во всех государственных органах, органах власти с правом подачи и подписи всех документов. Ходатайство я направил в колонию по месту последнего нахождения ЛПУ-21, в республиканский ФСИН по республике Мордовия и в федеральный ФСИН. Одновременно мама Светланы Бахмина Валентина Васильевна сдала приемной администрации президента письмо обращение на имя президента Российской Федерации с просьбой разобраться в ситуации вокруг Светланы. Мое ходатайство было приложено к этому письму.
Роман, скажите, пожалуйста, что сейчас известно о здоровье Светланы? Где она находится? Кто с ней последний раз виделся?
Мы вот буквально 20 минут назад мы связались с замначальника УФСИН по Республике Мордовия с Нецкиным Алексеем Алексеевичем. Он нам сообщил, что Светлана была переведена в одно из учреждений по Московской области.
А вот что это за не менее запутанная история с прошением о помиловании, которое написала Бахмина, потом она его якобы отозвала. Вот вы смогли тоже в этом разобраться?
Ну, честно говоря, нет. Поэтому, в общем-то, это во многом степени и предопределило вот мои действия по повторному ходатайству о помиловании. То есть, если говорим о первом ходатайстве, то оно было, как я уже неоднократно говорил, зарегистрировано 22 октября. Зарегистрировано в колонии ЛПУ-21, где Светлана на тот момент находилась, и якобы было отозвано. По крайней мере, это следует из того ответа, который мы получили из колонии. Но с самой Светланой мы не виделись и, соответственно, не смогли подтвердить либо опровергнуть факт отзыва ходатайства о помиловании, а также выяснить причины, по каким, а если оно было отозвано, почему Светлана это сделала. В данном случае я исхожу из того, что Светлана не в состоянии самостоятельно осуществлять свою защиту юридическую, поскольку как бы она сейчас, опять же, это следует. Следует из сообщений ФСИН, целиком и полностью сконцентрирован на своем состоянии здоровья. У них сейчас уже, в общем-то, критическое время, то есть они сейчас наступили фактически время родов. Опять же, сам Калинин говорил о том, что в той больнице, где она находилась, либо находится сейчас, я вот этот вопрос с ее местонахождением тоже как бы вызывает определенные вопросы, невозможно подать ходатайство о помиловании. Исходя из всего этого, по совокупности, я принял решение подать ходатайство от ее имени, но подписать ее сам, поскольку как бы я по-прежнему являюсь ее адвокатом, и ее родственники просили меня предпринять в данной ситуации какие-либо действия по ее защите.
С Романом Головкиным, адвокатом Светланы Бахминой, беседовала наш корреспондент Любовь Чижова. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская петербургская тема. В этом городе обманутые дольщики подводят итоги октябрьской голодовки, проведенной в Москве. Дольщики заявляют, что не верят городским властям и теперь возлагают надежду только на помощь центральной власти, рассказывает Татьяна Вольская.
Администрация Петербурга не только уклонилась от ранее данных обещаний по проблемным объектам города, касающимся обманутых дольщиков, но и пытается выставить обманутых дольщиков, инвестирующих в строительство жилых домов в Петербурге, как неудавшихся бизнесменов по стечению обстоятельств, просто оставшихся без денег и без прав на оплаченные квартиры. Ни один государственный орган Петербурга не обращает внимания на строительно-криминальный бизнес некоторых известных строительных фирм, говорится в обращении инициативной группы пострадавших дольщиков к средствам массовой информации. Летняя голодовка не привела к ощутимым результатам. Именно поэтому осенью было решено голодать в Москве, поближе к людям, принимающим решения. Говорит пострадавшая при строительстве дома на Садовой, 32, Елена Строкова.
Мы добились признания нас пострадавшими. Мы добились даже того решения, чтобы нам вернуть наши средства. Но дело в том, что на эти средства уже ничего нельзя купить. Больше того, у нас одна пострадавшая ждет с января месяца 1,5 миллиона за 150 метров. У меня всего лишь 18 метров. За эту квартиру мне предлагают, чтобы я сделала переуступку прав. Причем эти данные предоставляет комиссия, то есть это сговор администрации и банков. Я должна права свои продать за бесценок.
Об отношении к дольщикам петербургских чиновников говорит координатор голодовок в Петербурге и в Москве Наталья Дунаева.
Мы все дольщики пятилеток 13. Это исключительно мошенническая схема. Причем она проведена в рамках постановления 2004 года. Постановление 13.11 подписано Валентиной Ивановной. То есть мы дольщики Валентины Ивановны. Мы не дольщики 90-х годов. По поводу денежных средств. Для нас после летней голодовки это было очень сложное компромиссное решение, потому что все мы, в принципе, строили себе жилье. И когда все-таки пришли и сказали, что давайте мы вам выплатим компенсацию по реальному ущербу, мы сделали оценки и пришли к вахмистру с нашим положительным решением суда и с намерением получить эту компенсацию. И вот отменен прием. На следующий прием нас не пустили, но когда мы приехали из голодовки из Москвы, мы опять записались на прием на 23 октября, на очередной прием. Он опять был отменен.
Обманутая дольщица Нина Додонова говорит, что вице-губернатор Александр Вахмистров, не выполнив своего обещания, данного во время летней голодовки, снова отправил ее по чиновничьим коридорам.
На голодовке, на этой летней, он говорил мне: я пойду с вами в суд, вы получите рыночную компенсацию. Вот его ответ. Итоговый результат оценки рыночной стоимости объекта не может быть использован для судебных споров или получения компенсации. То есть поставил крест на том, что озвучил перед всей прессой. А потом социальная комиссия говорит: да, мы знаем, что РСУ Фрунзенская мошенники, но работали грамотные юристы. Позвольте, а где наши грамотные юристы? Все, наверное, в Москву уехали.
Делами обманутых дольщиков в Петербурге занимается специальная комиссия под руководством вице-губернатора Людмилы Косткиной. Дольщики обвиняют комиссию в том, что она редко собирается, говорит пресс-секретарь Косткиной Марина Мерсалова.
Комиссия продолжает работать и собирается каждый вторник.
Почему же проблемы дольщиков в городе практически не решаются?
Каждое дело нужно смотреть индивидуально. У нас есть решение суда по итогам индексации с суммами, вполне адекватными, на которые можно приобрести недвижимость. Другой вопрос, может ли город помочь добровольно выплатить такие средства. Есть решение суда, где схема 9 миллионов рублей. Но это же не значит, что бюджет города должен выплатить эти средства. Этих людей берет на себя в основном спонсоры, которых привлекает и губернатор, и правительство.
О работе комиссии Людмилы Косткиной говорит Наталья Дунаева.
В комиссии Косткиной представителей от общественности нет. Основной результат направлен на статистику. Согласен человек с принятым решением, не согласен, все. Против него поставлена галочка. Вот откуда 260 рассмотренных дел. А по этим делам вообще могут быть там приняты всего лишь 10 решений, доведенных до конца. Есть статистика, сразу есть отчет губернатору. Мы работаем. А решения на самом деле, они не решают вопрос в принципе. Это формальный подход к решению проблемы дольщиков.
Только после осознания того, что летняя голодовка в Петербурге не принесла результатов, люди решились на октябрьскую голодовку в Москве. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит глава Плиевского муниципального округа Назрани Магомед Барахоев. Процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. 18 ноября, как ожидается, будет сформирована коллегия присяжных. Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Он был жестоко избит на прошлой неделе. По словам коллег, больше суток Бекетов оставался без медицинской помощи. Бывший юрист компании «Юкос» Светлана Бахмина, отбывающая срок заключения в мордовской колонии, переведена в одну из клиник в Подмосковье. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Бахминой, ссылаясь на информацию службы исполнения наказаний. В Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари и посол США Райан Крокер подписали сегодня договор о пребывании американских войск на территории страны. США берут обязательство вывести из Ирака свой 150-тысячный контингент до декабря 2011 года.
2014 года. Избранный президент США Барак Обама заявил в воскресенье американской телекомпании CBS, что одной из главных задач считает восстановление морального авторитета Америки в мире. Гражданин США Эммануэл Зельцер, осужденный в Белоруссии по обвинению в коммерческом шпионаже, помещен в тюремную больницу в колонии Могилева. Главный прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии Серж Брамерц посещает Белград. Он знакомится с действиями сербских властей и правоохранительных органов по поимке бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость, культурная. В рамках фестиваля «Роза мира» в Москве открылась фотовыставка «По ту сторону Бухары». Автор снимков – российский фотограф Ляля Кузнецова, а тексты к ним подготовила известный писатель Людмила Петрушевская. Рассказывает наш корреспондент Лилия Пальвелева.
Выставку устроили в так называемом «Доме Спиридонова», еще не до конца отреставрированном, но уже обретающем черты старого московского особняка. Под темными потолками резного дерева на белых стенах фотоснимки, сделанные в совсем ином мире. У Ляли Кузнецовой уже есть циклы, посвященные цыганам, а также народам, населяющим Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Последняя поездка была в Узбекистан, к бухарским евреям, чьи предки пришли на эту землю из Персии в начале первого тысячелетия нашей эры. Некогда многотысячная, теперь это крошечная община, сообщает Ляля Кузнецова. Остальные эмигрировали в Израиль и США и в Бухару приезжают лишь изредка в гости.
У меня героиня, которая снята, вот молодая девушка там в национальном старинном наряде, она приехала как раз из Америки своими двоими детьми. Сниматься не все соглашаются, естественно, особенно те, которые собираются уезжать.
Людмила Петрушевская, которую с автором снимков связывает давнее знакомство, по поводу этой работы написала такой текст.
Зибо, красавица с детьми, третьего носит в чреве, с трудом согласилась на съемку, пожалела Лялю Кузнецову, нарядилась и деток нарядила, в черный бархат с золотом сама вышивала, но в объектив не смотрела, стеснялась.
На выставке немало фотографий с этнографическими приметами, причем связаны они не только со старинными одеждами. Вновь слово Людмиле Петрушевской.
Бухарские дети. У них часто вместо кошек – куры. Странные существа с фигурами крошечных страусов. Их дети кормят, носят подмышкой. Прижавшись к ним, засыпают к теплым перышкам, как к подушке. Красивая женщина Света рожает одних рыжиков. От любимого рыжего мужа. Недавно родила третьего. Мать Светланы и бабушка были танцовщицы с кастаньетами. Бабушка еще была певицей и плакала. Знаменитая бухарская плакальщица кричала на похоронах. А сама Светлана не певица. Она только мама трех рыжиков. Им она, может быть, и поет. Светлана, любимая жена своего рыжего мужа, про которого знающие люди говорят, что он редкостный образец древнего, великого, светлого человека. Такими были библейские мужи. Рыжий муж Светланы по профессии фотограф. И как же эти пятеро любят друг друга, видно на фото.
По материалам своих прежних экспедиций Ляля Кузнецова подготавливала книги, которые быстро становились библиографической редкостью. Сейчас она мечтает о новом альбоме, о бухарских евреях. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях. Новостями науки рассказывает Ольга Орлова.
Исследователи из Технологического университета Гетеборга создали на основе ДНК тончайшее оптоволокно. В природе молекулы, способные передавать свет, так называемые хромофоры, встречаются у водорослей. Хромофоры соединяются в цепочку, по которой фотоны передаются клеткам, накапливающим солнечную энергию. Ученые использовали спираль ДНК как основу, на которой разместили хромофоры. Получившееся оптоволокно имеет диаметр несколько нанометров. На сегодня оно передает около 30% поступивших на вход фотонов. Ученые считают, что подобное оптоволокно найдет широкое применение при создании оптических компьютеров и солнечных батарей нового поколения. Ливанские и испанские археологи при раскопках в городе Тире обнаружили древнее финикийское захоронение. По оценке ученых, захоронению почти 3000 лет. В процессе раскопок было найдено более 100 глиняных сосудов, в которых после кремации финикийцы хоронили кости умерших. Археологи считают, что это открытие поможет тем ученым, которые исследуют процесс колонизации финикийцами побережья Средиземноморья. Начиная с 1500 года до нашей эры, в течение тысячелетия финикийцы основали свои колонии в Испании, Италии и Тунисе. Финские ученые из университетов Тампере и Хельсинки исследовали возможные последствия воздействия наночастиц на культуры живых клеток. Так, во время эксперимента Фуллерены сферические наночастицы, состоящие из углерода, не нанесли клеткам никакого вреда. На клетки также никак не повлияла галловая кислота, которая встречается в дубовой коре и чае. Однако, когда на клетки одновременно воздействовали фуллеренами и галловой кислотой, возникли структуры, которые проникли сквозь мембрану живых клеток, что и привело их к гибели. Теперь ученые подчеркивают, что пока мы очень мало знаем о воздействии наночастиц на живые организмы, и в этом направлении необходимо сосредоточить значительные усилия. Германские психологи из университета Вюрцбурга попытались разобраться, каких насекомых люди боятся больше всего. 70 испытуемым были предложены фотографии пауков, ос, пчел, жуков, бабочек и мотыльков. Оказалось, что люди во много раз чаще боятся пауков, чем других насекомых. Обычно это объясняют тем, что пауки могут быть ядовиты, но психологи заметили, что было бы гораздо естественнее бояться пчел или ос, поскольку пауки, обитающие в умеренной климатической зоне, как правило, совершенно безопасны. Опасны. Возможно, такой стереотип сформировался в средние века во времена чумных эпидемий, когда считалось, что пауки и другие ползающие насекомые являются переносчиками болезни.
Новости науки, Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил сегодня мой коллега Андрей Шароградский. Речь идет о обсуждении в русском интернете поправок Конституции, предложенных Дмитрием Медведевым и увеличивающих срок президентства до 6 лет.
Особенно интригующей спешка с принятием поправок к Конституции выглядит после многократных откладываний медведевского послания, которое дало старт конституционным переменам. Сама собой возникает мысль, что решение об этих переменах предшествовали какие-то споры, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Люди, решающие у нас такие вопросы, легко могут уместиться в одном кабинете. Но из этого вовсе не следует, что в этом кабинете царит единодушие, да и просто политическое хладнокровие. Может быть, единственное, что всегда налицо, это закрытость дискуссий. Утечек информации или не бывает вовсе, или они неполны и сознательно искажены. О мотивах и планах главных наших действующих лиц комментаторы спорят примерно так же, как историки о мотивах политиков эпохи Бориса Годунова по неполной, отрывочной и запутанной информации. Но при всем при этом некоторые вещи видны довольно очевидно. Нет признаков того, что Дмитрий Медведев хочет сейчас же освободить президентское кресло, реализуя некий заранее намеченный для него план. Ни одно из его недавних высказываний об этом не свидетельствует. С другой стороны, ни одно из его высказываний не свидетельствует и об уверенности, что это кресло удастся сохранить хотя бы до официально ему полагающегося 2012 года, не говоря уж о втором сроке.
Нет серьезных доказательств того, что Медведев изначально выдвигался как проходная фигура, обязанная в короткий срок возвратить президентское кресло Путину. Задача, видимо, формулировалась проще. Власть на обозримое время должна сохраниться в руках одного и того же немноголюдного коллектива, а сроки и техника передачи высшего поста из рук в руки будут уточняться по ходу дела. Таков, вероятно, был исходный замысел, но события его подкорректировали.
Во-первых, Путин, а возможно и не он один, стал тяготиться такой моделью власти. Протокольная зависимость премьера от президента и групповые игры, неизбежно начинающиеся в таких случаях, раздражение от этого вполне могло дойти до красной черты даже и при фактической подчиненности преемника предшественнику. Но ведь и эта подчиненность не очевидна. По всем опросам, общественное мнение считает, что Медведев с Путиным мыслят и действуют единообразно, и первый безоговорочно продолжает курс второго. Но ведь за закрытыми дверями дело может обстоять сложнее. Вполне возможно, что открылись различия в оттенках, или даже не только в оттенках, а это уж точно должно озаботить не только прежнего президента, но и его, скажем так, старую гвардию. Не меньшую роль может сыграть и кризис экономики, который, разумеется, никем в наших верхах год назад не предусматривался. Кризис высветил еще один недостаток властной модели 2008. В трудные времена правила работы с общественностью требуют регулярного выявления и наказания высокопоставленных виновников. Причем классический способ – смена премьера – излюбленный управленческий прием Бориса Ельцина. Лихие 90-е во многих своих проявлениях сейчас возвращаются, но именно этот очевидный их инструмент не укладывается в модель тандемократии.
Наименее болезненный с общественной точки зрения вариант – перемещение Путина из премьеров на какой-либо специально обустроенный для него пост, сохраняющий за ним рычаги и одновременно освобождающий от утомительной ответственности за повседневные проблемы. Но, возможно, и более радикальные варианты, самые обсуждаемые из которых – Медведев спешно отправляется в отставку, а Путин возвращается в кремлевское кресло, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Надо сказать, что новая экономическая ситуация может дать в руки серьезные аргументы, убеждающие сегодняшнего президента сдать пост. Ведь чем глубже кризис, тем больше политическая роль Дмитрия Медведева напоминает роль Сергея Кириенко, молодого администратора, незадолго до дефолта, внезапно вознесенного Ельциным на высокий пост, а после того, как дефолт случился, сразу уволенного, чтобы расчистить место политическим тяжеловесам.
Это были выдержки из редакционного комментария сайта «Газета.ру». Заметим в заключение, о том, что поправки к Конституции, что называется, в действии, мы, возможно, увидим очень скоро, сейчас в один голос говорят многие политики и политологи. Вот что, к примеру, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в кулуарах обсуждения поправок к Конституции в Государственной Думе.
Ситуация связана с тем, что в следующем году будет финансово-экономический обвал усиливаться, а это в известной мере плоды его 8-летнего и президентского правления, и уже сегодняшнего руководства правительства. Поэтому я посмотрю сейчас на съезд «Единой России», какие решения примут. Потому что отвечать за все это будет и президент, и представитель правительства. Но в силу того, что он работал много лет, поэтому я не исключаю, что максимально будут выводить его из-под этого удара партии власти.
А это мнение политического и экономического эксперта Дмитрия Травина.
Я бы сказал так, что Путин сидит на колокольне Ивана Великого, а все остальные в башнях. То есть Путин над ними, и с Путиным пока никто конфликтовать не может. В крайнем случае может попытаться объяснить свою позицию и добиться какого-то иного решения. В этом смысле президент страны не намного более влиятелен, чем господин Сечин, скажем, или в экономике господин Кудрин, которому Путин прислушивается. Напряженность постепенно будет возрастать. Скажем, уже сейчас некоторые аналитики заметили, Медведев использует слово «кризис», а Путин его не использует. Если позиции Путина начнут слабнуть, тогда, возможно, конфликт начнет усиливаться гораздо быстрее. Такого рода жестких авторитарных консолидированных системах раскол произойдет быстрее и в более жестких и, может быть, трагичных формах.
К чему такая спешка? Полемика в русском политическом интернете о скорости принятия поправок к Конституции России. Политик онлайн Андрей Шарогадский.
В Москве 16 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит глава Плиевского муниципального округа Назрани Магомед Барахоев. Процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, отбывающая срок заключения в мордовской колонии, переведена в одну из клиник в Подмосковье. В Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари и посол США Райан Крокер подписали сегодня договор о пребывании американских войск на территории страны. Избранный президент США Барак Обама заявил в воскресенье американской телекомпании CBS, что одной из главных задач считает восстановление морального авторитета Америки в мире.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Центральный банк России провел сегодня первый аукцион по беззалоговым кредитам для коммерческих банков на срок до полугода. Такие аукционы Банк России организовал в середине октября для расширения предложения денег на российском межбанковском рынке. Однако до сих пор беззалоговые кредиты были вдвое короче, до 3 месяцев. Подробнее об этом Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Беззалоговые кредиты коммерческим банкам – мера экстраординарная и антикризисная. Обычно центральные банки предоставляют кредиты коммерческим банкам лишь под залог наиболее надежных на том или ином рынке ценных бумаг, например, государственных облигаций. На всех аукционах, проведенных центральным банком с 20 октября, наибольшим спросом пользовались именно длинные кредиты на срок до 3 месяцев. Сегодня коммерческим банкам впервые предложили беззалоговые кредиты на полгода, и спрос на аукционе почти сравнялся с предложением. Из предложенных им 150 миллиардов рублей участники аукциона выбрали 143 миллиарда. Тем не менее, Банк России планирует и дальше аукционы по коротким кредитам от 1,5 до 5 недель. Банковский аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Леонид Слипченко.
Ну, естественно, спрос есть в основном на длинные деньги, но, тем не менее, тоже можно найти рациональность в том, что Центральный банк предоставляет средства на более короткий срок, так как бывают пики нагрузки на внутреннюю ликвидность в течение года, то есть и пики налоговых платежей и так далее. В эти периоды нужна и краткосрочная ликвидность также. Поэтому в целом ЦБ поступает абсолютно верно в данном направлении.
Банковский аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Максим Раскоснов.
Центральный банк предоставляет более длинные ресурсы, а именно 3-6-месячные ресурсы, более крупным банкам с рейтингами не ниже BB- по шкале S&P. Соответственно, в данной ситуации Центральный банк четко различает эти ресурсы. Для крупных банков это возможность выдавать кредиты, для мелких банков это просто замещение краткосрочной ликвидности. Центральный банк таким образом просто разделяет банки на 2 очень широких класса, подразумевая, что у более крупных банков с более высокими рейтингами меньше финансовых проблем, и они могут кредитовать, в то время как более мелкие банки решают существенно более насущные проблемы, просто восполнение ликвидности.
Аукционы по беззалоговым кредитам Центральный банк начал проводить в середине октября. За минувший месяц изменилась ли структура участников этих аукционов, на ваш взгляд? Например, в пользу более мелких и средних банков, которые и нуждаются в новой ликвидности больше, чем крупные банки. Леонид Слипченко.
Я бы в первую очередь отметил то, что с апреля предоставляли сначала бюджетные средства Минфинам, которые предоставляли только 28 банкам, самым крупным. Поэтому беззалоговые аукционы, они постепенно замещают именно эти аукционы. Поэтому в целом на минфиновских аукционах крупные банки как раз уже и выбирали достаточно большие суммы. На беззалоговых они тоже, конечно, принимают участие достаточно заметное. Но в целом, я думаю, что равномерно, в принципе, эти деньги распределяются по участникам. Не только достаточно крупных они оседают, и у мелких, которые подходят по определенным критериям также.
Максим Раскоснов.
В абсолютных объемах, конечно, крупнейшие банки предъявляют наибольший спрос на ресурсы. Просто в силу того, что они больше по масштабам бизнеса. А Центральный банк четко лимитирует объемы предоставления ликвидности, исходя из размера собственного капитала. То есть банк не может взять неограниченное количество. Лимит ресурсов, которые предоставляет Центральный банк, четко привязан к капиталу банка. Поэтому, насколько я понимаю ситуацию, мелкие банки, особенно те, которые испытывали некоторые пожарные проблемы с ликвидностью, свои потребности удовлетворили на первых 2-3 аукционах и, по сути дела, просто уперлись в объем лимита, который Центральным банком установлен. Так что, говорить о том, что сильно увеличилась доля некрупных банков, наверное, было бы несправедливо. Эта схема принципиально настроена на то, что чем больше банк, тем больше денег он может получить.
Меры, принимаемые ныне центральными банками многих стран, направлены на снижение стоимости новых кредитов для бизнеса, то есть повышение их доступности. И, например, одна из базовых ставок мировых финансовых рынков по кредитам банков друг другу, лондонская немецкая LIBOR, снизилась теперь до минимального уровня за последний год. По трехмесячным кредитам в долларах она составляет примерно 2% годовых. В России можно ли говорить о подобном влиянии мер, принимаемых финансовыми властями, на стоимость кредитов на рынке межбанковского кредитования? Речь идет в первую очередь о так называемой ставке Мосприм. Леонид Слипченко, корпорация «Уралсиб».
Ну, со ставками тут несколько другая история, так как действительно за границей регулируются, в принципе, ставками рефинансирования, и то у нас несколько другая ситуация. То есть сейчас на межбанке, например, сегодня прошел аукцион для иных денег, который поступит завтра, но Мосприм сегодня подскочил до более чем 22% по сравнению с 9% в пятницу. И на фоне того, что капитал, в принципе, отток капитала, который мы наблюдали в последнее время, порядка 50 миллиардов долларов, ликвидности на рынке достаточно мало все равно. И межбанковский рынок остается достаточно волатильным. И любой отток, любое напряжение на рынке, оно вызывает ставки.
То есть даже на фоне очередного аукциона, проведенного Центральным банком, ставка на рынке межбанковского кредитования в России повысилась сразу в 2.5 раза. Максим Роскоснов, компания «Ренессанс Капитал».
С точки зрения ставок, скорее не оказывает, потому что принципиально позиция ЦБ совершенно иная. Он, наоборот, удорожает стоимость рублевых ресурсов. Именно в силу того, что в последнее время было очень много спекулятивных транзакций по рублю, и, собственно, это как раз проявилось в огромном объеме оттока капитала. То есть с точки зрения ставок нет, и здесь решение Центробанка принципиально противоположно. Он повышает ставки, в том числе и по той ликвидности, которую он предоставляет. С другой стороны, с точки зрения в целом функционирования и оживления рынка после, по большому счету, коллапса где-то в сентябре, естественно, предоставление ресурсов Центральным банком некоторым образом оживило рынок межбанковского кредитования, потому что в целом ликвидность появилась, соответственно, ее стало возможным распределять.
Центральный банк России, в отличие от центробанков других стран, повышает сегодня процентные ставки, чтобы в итоге ослабить давление на рубль, сдержать падение его курса, вызванное в первую очередь оттоком из страны капиталов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Одним из массовых бытовых хобби немцев, по данным опросов, остается железнодорожный моделизм. Даже в самых маленьких немецких селениях есть специализированные магазины, предлагающие модельные поезда и всевозможные аксессуары к ним. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Родиной железнодорожного моделизма называют Англию. Однако в промышленных объемах миниатюрные железные дороги впервые в конце 19 века стали выпускаться в Германии компанией Мерклин. Вскоре у нее появились конкуренты. На немецком языке вышел в свет справочник по железнодорожному моделизму. О крошечных паровозиках стали часто писать газеты. Так у немцев появилось новое увлечение. Сейчас в Германии нет, пожалуй, населенного пункта, где бы в широком ассортименте не продавались модели поездов. Часто проводятся международные выставки, где демонстрируются новейшие образцы крошечных железнодорожных составов и аксессуаров к ним. Одна из таких экспозиций завершилась недавно в Кёльне. Общественная организация «Bergische Eisenbahnfreunde», объединяющая любителей железнодорожного моделизма, представила здесь макетный комплекс главного вокзала и основных веток пригорода Кёльна, городка Випперфюрт. Проект «Bergische Eisenbahnfreunde» оснащен новейшими технологиями, говорит Франк Берстер, называющий себя главным машинистом этой общественной организации.
С технической точки зрения наши рельсы оснащены так, что можно пускать модельные поезда любого производителя, и не надо, как раньше, менять на них колеса. Это фантастика.
Один из посетителей выставки – фанат железнодорожного моделирования Ахим Альтхаузен, на вид ему лет 40.
Я горжусь тем, что имею возможность поиграть с паровозиками на этой выставке и чувствую себя в эти минуты ребенком.
Развитие современных технологий не обошло стороной и железнодорожное моделирование. Уменьшенное в десятки раз воспроизведение поезда передает теперь мельчайшие детали оригинала, говорит сотрудник компании «Мерклин» Берн Вайсенборн. Как и более 100 лет назад, это предприятие – мировой лидер в производстве миниатюрных железных дорог.
Новые модельные установки дают возможность управлять сразу несколькими поездами одновременно и устанавливать каждому составу индивидуальную скорость. Короче говоря, играйте с поездами так, как вам заблагорассудится.
Появились новые новые звуковые эффекты. Вблизи модельной дороги грохот поездов такой же, как и на настоящей железнодорожной станции. Коллекционировать модельные составы – это увлечение, которое запросто может ударить по карману. Например, устройство управления поездами стоит 700 евро, а миниатюрный локомотив с тремя вагонами – около 200 евро. Таковы могут быть расходы тех, кто увлекается железнодорожным моделизмом, как говорится, в одиночку. У общественной организации Бергиша Айзенбанфройнде затраты несколько иного порядка. Франк Берстер, главный машинист Бергиша Айзенбанфройнде.
Мы же не только рельсы и составы приобретаем, но и разного рода антураж. Грунт, траву, крошечные дома и человечков. Все это обходится в сотни тысяч евро.
Макетный ландшафт, представленный на выставке в Кёльне, действительно весьма разнообразен. От приемов на государственном уровне до посиделок в пивной. Вся современная жизнь в миниатюре. А в городе Боркин, он, как и Кёльн, расположен в земле Северной Рейн-Вестфалия, администрация одного из автосалонов организовала шоу. На глазах у десятков местных зрителей мчался по рельсам модельный поезд, точная копия в миниатюре легендарного «Лангер-Хайнрих», длинного Генриха, пригородного поезда с паровозом, который ездил по территории земли Северной Рейн-Вестфалия во второй половине 20 века. В 70-е годы паровозы уже были в Германии настоящей экзотикой, поэтому на фоне «Лангер-Хайнрих» любили фотографироваться как жители Германии, так и туристы из-за рубежа. Паровоз «Лангер-Хайнрих» часто изображали на почтовых открытках. Над организацией представления в Боркине трудились несколько десятков человек. Они установили в автосалоне более 200 метров модельных рельсов. Говорит один из организаторов шоу, разместивший около железнодорожного полотна игрушечный грузовик, на котором написано «Итальянское мороженое». Во второй половине прошлого века такие автомобили часто ездили по улицам немецких городов.
На моем участке макета середина 60-х. В те времена один шарик итальянского мороженого стоил 10 пфенигов.
На самом же деле, как утверждают историки, в середине 60-х шарик итальянского мороженого стоил не 10, а 20 пфенигов. Видимо, организаторы шоу в Боркине хотели немного идеализировать те времена, когда по Германии еще ездили паровые поезда. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, что происходит сейчас в Грузии, как грузинская дипломатия пытается улучшить свои отношения с международным сообществом и с Европейским Союзом. Поговорим о деле Бахминой, Светланы Бахминой, которая непонятно пока, к сожалению, где находится. Есть сообщение, что она находится сейчас в больнице в Подмосковье. Эти и некоторые другие темы наши постоянные рубрики теперь уже через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники прокуратуры продолжают опрос свидетелей преступления.
В грузинском селе Пахулани полицейские проводили патрулирование.
Пикет провело петербургское отделение гражданской комиссии по правам.
Бывший президент Польши Лех Валенса назвал заявление Саркози очередной победой России.
Я сказал, что мы обеспечим беспроблемную передачу власти. Это будет хорошо для страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио